Мы разные, но мы об одном. По дороге домой прохожу улицы Мехюрдар, заглядываю в книжный пассаж Акмар, где до 8 вечера открыта лавка Энгенбея. Невысокий седоусый старичок в круглых очках, всегда со стаканчиком чая. За стопками пожелтевших книг его едва видно, зато отчетливо слышно, как Энгенбей читает вслух. С детства никак не научусь читать про себя. Родители водили по врачам, знахарям без толку. Поэтому уединяюсь, чтобы никому не мешать. Хорошая книга – магия. Такие воспринимаешь сердцем. Мне важно не только внешнее – сюжет, слог, образы, но и внутреннее – то, что между строк. В Акмаре он и работает, и живет. Энгенбей, коренной кадыкевец, остался без дома. Жена умерла, единственная дочь вышла замуж, родила двойню, переехала с мужем-гитаристом к отцу. В квартире стало тесно. Во время ссоры дочь попросила отца оставить их в покое. «Ты со своими книжками занимаешь слишком много места». Энгенбей, мужчина гордый, взял два чемодана, в один сложил вещи, в другой книги и ушел. Мы знакомы давно, но только на днях узнал его историю. Обычно мудрый букинист больше говорит о книгах, нежели о себе. Люблю дочь, что бы ни случилось. Заработанное отношу им. Муж Айше не работает. Не приведи Аллах, внуки будут голодать. Они же растут. Им надо нормально питаться. Директор Акмара позволил Энгенбею жить в подсобке пассажа. Отсюда до Босфора рукой подать. Счастье. Покупаю сборник рассказов Чехова. Издание 79-го. Мягкая белая обложка с загнутыми углами, выгоревшие на солнце желтые страницы. Открываю книгу. Первая страница подписана. Мелкий почерк, фиолетовые чернила. «Сегодня твой день, мама. Мое начало, женщина-сила, опора. Мы разные, но мы об одном. Чувство к тебе не могу объяснить, это выше слов. Ты отдала и отдаешь все, что можешь. Пример для меня. Ты подарила мне брата, которого я люблю странной материнской любовью, хоть он старше, крепче. Ты подарила мне Стамбул. Этот город навсегда наш. И если случится следующая жизнь, я хотела бы снова быть твоей дочерью и снова в Стамбуле. С днем рождения, мама! Ишик. 9 ноября 80-го». Спрашиваю у Энгенбея, как к нему попала книга. На Шаир Латифи сносили пятиэтажку. Я проходил мимо и видел, как строители оттаскивают к мусорному баку стопки книг. Забрал их. Среди них был и сборник. У меня есть такое же издание, только 2 годами младше. Уже в твердом переплете и бумага плотнее. Его любимый писатель Чехов. Энгенбей считает, что именно Антон Павлович направил русскую литературу в новое русло. По молодости предъявляешь претензии к жизни, бунтуешь, злишься на нее, обвиняешь в том, что не додала, недооценила. С годами успокаиваешься. Это не слабость или проигрыш, просто понимаешь, что все вопросы нужно задавать себе. Человек оправдывает неудачи чем угодно, только не своим выбором. А жизнь, она проходит, как и все тут на земле. Помнишь у Антона Павловича? В жизни нет сюжетов, в ней все смешано. Глубокое с мелким, великое с ничтожным, трагическое со смешным. Оплачиваю книгу, собираюсь домой. Энгенбей предлагает пройтись вместе. Тебе к парку, так? Нам по пути. Я двинусь к Багдаду, центральная улица Кадыкёя. Навещу приболевшего друга. Захватил ему Диккенса. Выходим из пассажа. Перед тем, как двинуться дальше, букинист замирает и смотрит на желтую вывеску. Пассаж Акмар, номер 70. Добро пожаловать. Боюсь за Акмар. Вдруг его разрушат. Вон в Мадас сколько всего посносили. Неужели они не понимают, что в этих постройках дух Стамбула? Пусть ветхих, без парковки, зато живых. На Акмар давно зуб точит. Еще с тех времен, когда в газетах пассаж называли логовом сатанистов. Зачем чиновникам книжный пассаж, когда тут можно построить что-нибудь более прибыльное? Недалеко воткнули зеленую громадину Хилтона. Говорят, ни к чему земному привязываться нельзя, мол, все равно уйдет, не удержишь. Когда речь о Кадыкёе, я так не могу. Приближаемся к улицам, где прошло детство Энгенбея. Он родился в округе Кадыкёе в бордовом доме перед стадионом. Там же выросла его дочь. Энгенбей вспоминает, как по выходным водил Айше в кинотеатр «Рекс». Когда-то он именовался театром «Аполлон». В те годы в кино еще не продавали попкорн, поэтому Энгенбей с Айше заранее готовили его дома. После сеанса заглядывали в Лаканту Чия на улице с поэтичным названием «Солнечный сад». Лучшего места для обеда не придумаешь. Пока они доходили до Чия, Айше съедала любимые гезлимы – лепешки из тонко раскатанного теста, сыром и картошкой, которые женщины пекли прямо на улицах. В Чия к нам подходил владелец заведения Мусабей, советовал новые блюда, а Айше, поглаживая пузико, мотала головой. Всем без слов было понятно, дочка не дождалась обеда и наелась гезлимы. Прогулку они завершали на набережной Мада, где покупали мороженое у Алиуста и подолгу сидели у волн Босфора. Весь смысл жизни Энгенбея умещается в одном районе Стамбула – Кадыкёе. Тут детство, встреча с женой, долгожданная дочь, внуки. Жаль, что он почти их не видит. Акмар и книги, которые он прочтет вслух. Временами Энгенбей устает от жизни. Антон Павлович об этом хорошо написал в письме журналисту Суворину. Нет особенного желания жить, но это пока не болезнь в настоящем смысле, а нечто, вероятно, весьма переходное и житейски естественное. Все проходит, но воспоминания, к счастью, навсегда остаются. Не переставай верить, что встретишь своего человека. В апреле в Стамбуле льют дожди, теплые, короткие. Стоит им перестать, выглядывает солнце, шепчет Олеть. Солнце не делит людей по материальному или духовному достатку, национальности, вероисповеданию, цвету кожи или сексуальной ориентации. Не осуждает, не просит благодарности. Светить, оживлять, наполнять силами – природа солнца, без которой его не представить. Айнур Тайзе – соседка. Своенравная брюнетка, прямолинейная, некогда режиссер детского театра Кадыкёе. Поклонница вишневой помады, без которой не выйдет даже за утренними семитами. По вторникам вместе ходим на рынок. Айнур Тайзе следит, чтобы мне взвешивали лучшее. На восточном рынке нужно быть начеку. Тут торговцы любезничают и одновременно закидывают в пакет гнилую картошку. Тем более приезжему. Отбирает помидоры, болтает с продавцом Ибрагимом, мужчиной лет 40. Который год она покупает у него овощи. Брат торговца выращивает их органическим способом в Трабзоне. Ибрагим жалуется на жену, которая вдруг решила пойти учиться. Она стала хуже готовить, потому что все время сидит за книгами. Айнур Тайзе хватает помидор, кидает в торговца. Тот успевает поймать. Смеются. Идем дальше за фруктами. Разглядывая первую клубнику, соседка рассуждает о любви. Странно, когда отношения называют работой. Жалуются, мол, приходится уступать, сдерживаться, идти навстречу. Да, не без этого. Но зачем характеризовать работой то, что является любовью? Некоторые женщины представляют любовь так. Лежишь себе на диване в доме с видом на море, а любимый интересуется твоим душевным состоянием. Есть и такие мужчины, хотя бы этот Ибрагим, который считает, что одного их присутствия достаточно женщине, которая создана, чтобы ухаживать, ублажать, терпеть. Это не любовь, а больной эгоизм. Когда двое любят друг друга, они стремятся быть вместе, в обнимку проживая и радости, и сложности. Нет в этом работы. Любовь как море, такая же необъятная, вдохновляющая, с ураганами и штилями. Айнур Тейзе встретила своего человека на 38-м году жизни, когда уже ни во что не верила. То ее бросали, то она уходила. Пережила болезненный развод и глубокую депрессию. С головой ушла в театр. Я встретила Атилу, когда изменила отношение к себе и к миру. Он стал моей наградой. Если человек несчастлив, глупо полагать, что появится кто-то, желающий осчастливить. Ни у кого не хватит ни сил, ни терпения, ни чувств круглые сутки бороться за внутреннее равновесие другого. Истинная любовь может быть между самодостаточными людьми, умеющими быть счастливыми наедине с собой. Встретившись, полюбив друг друга, они решают вместе идти по жизни для приумножения счастья. Атила дает ей то, чего она не получала с детства – заботу. Айнур Тейзе выросла в интернате, где жестокости было больше, чем любви. Для меня любовь первым делом выражается в заботе. Утром он уходит из дома раньше меня. Звонок, когда я уже на пороге. Там дождь, не забудь зонт. Вечером, если задержусь на работе, встречает. Для кого-то это мелочи, а для меня то, чего всегда не доставало. Айнур Тейзе старается передать свою женскую мудрость 19-летней внучке Сыле. Говорю ей, ни в коем случае не переставай верить, что встретишь своего человека. Рядом с ним будешь становиться лучше, не станешь ни в чем заставлять ни себя, ни его. Все будет складываться само, пусть даже нелегко. Без трудностей никак, они часть жизни. Если отчаешься в пути, значит, пришло время остановиться. Значит, Вселенная хочет, чтобы ты заглянула в себя или осмотрелась. Поняла, увидела, услышала важное, которое сделает тебя лучше. Попрощайся со страхами, они не стоят потраченных сил. Бегу по набережной. Ноги чуть проваливаются во влажный после дождя песок, отчего бежать сложнее, но интереснее. Трудности придают дороге ценность. Сегодня взял курс на маяк, 15 километров. С одного бока от нас дорога к центральной городской трассе. С другого – сонный Босфор с ленивыми медузами и суетливыми вапурами. Всю ночь штормило, ветер изводил пролив и жителей города. Казалось, затишье не наступит, однако на рассвете ураган вдруг стих. Тучи разошлись, вернулось солнце. То, чего боимся, зачастую так и не случается. Когда бегу, отключаюсь от себя, становлюсь наблюдателем. Не анализирую, не додумываю, не взвешиваю. Свойственных марафонцам мысли о финише тоже нет. В эти минуты все мои действия – реакции физического тела. Душа воспаряет, возвращается, когда останавливаюсь. Бег не бессознательный процесс, наоборот. Я слышу и замечаю. Впечатления складываются в тайник, открыть который могу только когда снимаю кроссовки. Тогда включается анализ. Бегу, и ветер подхватывает меня, несет вперед. Если раскинуть руки, они превратятся в крылья, и можно взлететь. В беге не хочется обгонять. Ни людей, ни обстоятельства, ни себя. Когда пульс гулкими ударами отзывается в голове, сбавляю скорость. Из соседнего парка ветер приносит аромат эвкалиптовых верхушек. Сваи волнореза делятся запахом соленой сырости. Футболка влажными пятнами липнет к спине. На глади Босфора вспышками переливаются блики. Улыбаются мне любимыми словами из Гюго. Если бы Бог хотел, чтобы человек пятился назад, он поместил бы глаза на затылок. Вперед, финик. На субботние пробежки ко мне присоединяется Мири. Я покупала у него рыбу на Кадыкёевском рынке. Когда-то у него был прилавок, где торговали сам хозяин и мальчишка-помощник. Со временем лавка выросла в магазин. Мири 47. От второго брака растет дочь, которую назвал в честь моря – Денис. Море по-турецки. С ее рождением живу по-другому. Стал внимательнее к тому, что происходит внутри меня. Вернулся к бегу. Он помогает ценить покой, без которого ни одно движение не принесет пользы. Мири бегает в белом, ни разу не приходил в цветном. Он рано посидел, и мягкая серебристость волос мягко дополняет тон одежды. Белые для меня паруса. Как говорят моряки, в них душа судна. После пробежки нарушаем молчание. Сегодня говорим о мечтах. Парень, если твоя мечта так и осталась бесплотной, значит, твое судно плыло в другом направлении. У всех есть право выбирать, действовать или стоять на месте. Что бы ни случилось, не бойся меняться. Прощайся со страхами, они не стоят потраченных сил. После первого брака его жизнь, некогда насыщенная и интересная, потеряла краски. Сплошные повторения – море, рыба, рынок, сон – снова море. Решив оторваться от привычного, Мири устроился в ветеринарную клинику. Разгружал машины с кормом, мыл клетки, выгуливал оставленных на передержку животных. Я потерял цель. Спасали собаки и бег, хотя казалось, что несусь в никуда. Остановиться не мог, иначе слетел бы с катушек. Спасибо тому периоду он научил не ждать будущего, жить тем, что есть. Опыт суровый учитель, его уроки хорошо запоминаются. В клинике Мири встретил будущую жену Сиду. Вернулся к морю, заново открыл магазин. Клиенты дождались добросовестного рыбака. Будь хорошим, плохих и так достаточно. Зеленая дверь дома номер 4 на одной из улиц Артакёя, что ведет к морю и прибрежным ресторанчикам. Поэтому тут шумно. Но если прийти сюда на рассвете, встретишь тишину. У зеленой двери много лет сидел Мехмед Бей, садовник дома. Особняк пустовал, хозяева в постоянных разъездах. Обычно к разгару утра Мехмед Бей заканчивал работу по саду, где, как когда-то, во всем Стамбуле цвели лилии. И, надев соломенную шляпу, садился на табуретку возле порога. Читал пожелтевшие книги, пил чай с двумя кусочками сахара, беседовал с прохожими, открывая им интересные места любимого района. Мне посчастливилось познакомиться с артакёйским садовником. Он с гордостью показывал подрастающий плющ у зеленой двери, представляя его по имени – Умут, в переводе с турецкого – «Надежда». Все детство Умут болел, не принимался. Слишком влажная почва из-за соседства Босфора. Хозяин хотел посадить вместо него что-нибудь более стойкое, но я уговорил подождать. У каждого своя скорость жизни. Надо уметь дать себе время, не бежать в попыхах и беречь свой внутренний сад. Помолчав и похлопав меня по плечу, садовник тихо добавлял: «Будь хорошим, плохих и так достаточно». Беседуя с проходящими мимо туристами, Мехмед Бей по-английски с легким турецким акцентом призывал их улыбаться и доверять себе. Философские наставления на фоне восточной экзотики приводили иностранок в восторг. Садовник прожил насыщенную жизнь, ему было чем делиться. На пути к своему человеку, который станет наградой за преодоленные трудности, вы не раз впадете в уныние. Будет больно, страшно. В такие мгновения помните, боль, друг, она привлекает внимание к той части тебя, где возникла неполадка. Страхи учат не отказываться от цели. Словно хитрые джинны, они шепчут на ухо: «Остановись, дайся, мы и есть реальность». Не подавляйте страхов, посмотрите им в глаза и скажите: «Вы лишь мысли, не больше». Когда они снова появятся, продолжайте им не верить и улыбайтесь. От безысходности страхи отправятся во свояси, а вы свободно продолжите путь к мечте. Садовник прав. Пока не встретишь себя, вряд ли кто-то разглядит в тебе своего человека. Одной осенью Мехмедбея не стало. Дом продали, улицу сузили лавки сувениров. Умут продолжает жить, разрастаться. Он никуда не спешит. Все в твоей жизни живет и внутри тебя, и снаружи. Города в памяти живут картинками. Мы невольно кадрируем мгновения, храним их мысленным фотоальбомом, который пахнет соленым бризом, трепетными прикосновениями, увядающими тюльпанами или, быть может, пожелтевшими газетами. Вспоминая первую картинку Стамбула, которую зафиксировала моя память, спустя годы встретил ее отражение на фотографии, снятой в конце 50-х американцем Чарльзом Кушманом. На ней тот же пассаж Хазопула, носящий имя построившей его греческой семьи. Тут когда-то продавались заморская пряжа и лучшие в городе шляпки. Магазинчик мадам Евы хорошо помнят жители района Беглу. Здесь же печаталась газета «Новых османов» и «Бред». Обычно прихожу в пассаж к 7 утра, сажусь на пороге книжного с зелеными ставнями, наблюдая за пробуждением города души. К ногам пристраиваются рыжие кошки, ждут завтрака от местных торговцев. Тут слышно, как закипает движение на улице Истикляль, как скрипят открывающиеся ворота Галатасарайского лицея. Видно, как владелец кафетерия Ахмед моет из шланга пластмассовые стулья, а мальчик-сириец насухо протирает их тряпкой. Скоро Ахмед заварит первый чай нового дня, предложит мне чашечку и по традиции спросит: «Поэт Бей, о чем сегодня пишешь?» Когда становится многолюдно, сажусь на вапур, возвращаюсь домой. На белой стене гостиной в зеленой рамке висит та самая фотография Кушмана, сделанная там, где накануне я пил чай. Пассаж Хазупола, как и все в моей жизни, живет и внутри меня, и снаружи.